Бог нам дал слово примирения. И так мы посланники от имени Христова, и как бы сам Бог увещевая через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.
Радиопрограмма «Примиритель».
Радиопрограмма «Примиритель».
Обратимся к слову. Приближение Пасхи, дня великого и светлого. В преддверии этого праздника церковь вспоминает особенное событие – въезд Иисуса Христа в Иерусалим. И мы вновь, открыв Евангелие от Марка, 11 главу, прочтем эти знаменательные тексты с 8 стиха по 20. «Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господня! Благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! Осанна в вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм. И осмотрев все, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с 12. На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал. И, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней. Но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. И сказал ей Иисус: «Отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек». И слышали то ученики его. Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь. И учил их, говоря: «Не написано ли: дом мой домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников?» Услышали это книжники и первосвященники и искали, как бы погубить его, ибо боялись его, потому что весь народ удивлялся учению его. Когда же стало поздно, он вышел вон из города. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. Знаменательное событие. И можно проповедовать практически на каждый стих из этих удивительных часов и нескольких дней. Но нет такой возможности. Сегодня бы я хотел сделать, друзья, особый акцент, некоторое предостережение. Помните, что каждый раз, когда мы собираемся во имя Господа Иисуса Христа, для меня всегда очень отрезвляюще звучит вот это короткое слово, что, войдя в храм в Иерусалим, он прежде всего осмотрел все. И я верю, что согласно Слову Божьему мы открыты перед очами Его, и сегодня Он также осматривает все состояние, устройство, мотивы, с чем мы здесь, почему мы находимся в этом обществе, приготовлены ли мы с вами. Для того времени вывод был очень плачевный. Израиль, он находился в очень плохом состоянии. Я хотел бы назвать проповедь «Вертеп разбойников». Да, «Вертеп разбойников», но хочу немножко изменить, уточнить тему. Дело в том, что сегодня есть одно слово, которое очень хорошо выражает состояние падшего человечества. Это слово стало очень известным, и оно практически символ современной культуры. Это слово «потребитель». Наверное, вы знакомы, слышали это слово «потребитель». Сначала люди назвали себя, увенчали титулом «человек умелый». Потом пришел иной титул «homo sapiens», что означает «человек разумный». Но, кажется, свое окончательное призвание человечество находит в другом определении – «человек потребляющий». Есть такое выражение «потребительская корзина», то есть то, что человеку необходимо, а ему необходимо так много, что в корзину порой не уместится. Потребительский подход означает брать как можно больше, стараясь отдавать как можно меньше. Так вот, разбойники – это крайняя форма потребительства среди людей, когда человек забирает все, что он только может забрать, и не отдает взамен ничего. вертеп разбойников, вертеп – это старое слово, которое, в принципе, описывает место, где разбойники сосредотачивали свою жизнь. Это была пещера. Обычно они прятались в пещерах. И, в общем-то, древнее понятие вертепа – это пещера. Особое расположение, где они могли чувствовать себя защищенными, спрятанными, безопасными. Это было место, где они могли делать все, что пожелают в своем собственном обществе. Я хотел назвать проповедь «Вертеп разбойников», но назвал ее иначе – «Пещера потребителя». Для церкви, друзья мои, какой-либо деноминации она не была, всегда существует величайшая опасность превратиться в потребительский товар и быть объектом потребительского отношения. Друзья мои, мы действительно порой переживаем и видим вот эти негативные стороны, когда кто-либо или что-либо должно удовлетворять наши нужды. И у церкви есть такая опасность стать пещерой, где люди прячутся от реальности жизни или снабжать нас дешевыми чувствами собственной праведности перед Богом или дешевыми подделками духовности, как сегодня, в общем-то, и происходит. И в те времена то же самое произошло с Израилем. Мы говорим о потребительстве сегодня. В связи вот с этими текстами я хочу показать вам некоторые вещи, которые нам помогут избежать этой ситуации. Итак, по порядку. Изначально мы читаем, после того, как Иисус, Господь наш, осмотрел все, и, выйдя вот из этого общества, из храма, который уже перестал, по сути, если считать храм состоящих из людей, люди, находящиеся там, по сути, потеряли главную цель своего пребывания на этом месте, Господь осмотрел все и ушел с учениками своими в Вифанию. И вот утром очень рано написано, что он увидел издалека смоковницу, покрытую листьями. Не найдет ли он на ней плода? И придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев. Интересно сказано, что не нашел, потому что не было еще времени для собирания со смокв плодов или собирания смокв. То есть было не время для того, чтобы собирать смоквы. Друзья мои, вот здесь очень интересная история. Сказано, не время собирания смоквы. Если читаете логически, то кажется очень необъяснимым вот этот поступок. Господь, переживая как раз вот этот период времени, когда смоквы не собирают, это определенный сезон временной, что же он ищет на этой смоковнице, где еще ничего нет? Почему же он подходит к ней и начинает искать? Времени собирания смокв нет, оно не пришло еще это время. Но что же привлекает Господа? Почему же он подходит к ней в надежде обнаружить плоды насыщающие? И здесь очень простой ответ, здесь все ясно обозначено и сказано. Увидев издалека смоковницу, покрытую листьями. Вот то, что привлекло взор Господа. Мы наверняка слышали многие, а если нет, я думаю, полезно будет об этом знать, что смоквы – это особые растения. Обычно листья на них появляются несколько позже завязавшихся плодов. Вот уже плод, он начинает являть какое-то свое созревание, точнее, он только появляется, и после этого появляются листья. Логика очень проста. Когда на смоковнице есть листья, обычно это символизирует или указывает на то, что на ней есть плоды. Значит, есть плоды. Господь увидел листья на этой смоковнице, подошел к ней, но их не было. Я хочу, чтобы в этом коротком отрывке мы увидели проблему и общества религиозного, и человека. Это проблема, которую можно назвать одним словом – многообещающие листья. Обещание, за которым не следует исполнение. Подумайте об этом. Листья обещали нечто. Всем своим видом они показывали: подойди ко мне, посмотри на меня, вкуси от меня. У меня есть прекрасные смоквы, замечательные плоды. Подходишь? И ничего нет. Друзья мои, сегодня нечто подобное существует и в христианском мире. Существует некоторая подмена порой. Вы знаете, существует некоторое желание рекламности. Существует проблема манипулирования людьми. То есть привлечь человека любой ценой. Вот у меня какие прекрасные листья. Но подходишь, и ничего нет. Есть такой термин, который сегодня очень порой все чаще и чаще применяют люди по отношению к потребительскому обществу. Потребительское общество всегда требует чего-то. Оно требует быстрых решений проблем. Оно требует, скажем, наличия всего в ассортименте. И, соответственно, тот, кто производит это, всеми силами старается тебе это продать. Так вот, термин, который применяется сегодня, он очень просто обозначен. Макдонализация, от слова «Макдональдс». Наверное, вы знакомы вот с этим местом быстрого питания. Раз и съел. Быстро и дешево. Правда, не понял, что съел. А если даже ты понял, что съел, может быть и вкусно, но уж точно не полезно. То же самое бывает в духовном мире. Может быть и вкусно, но является ли это истинным? Благоприятно ли то, что мы имеем? Друзья мои, я говорю о потребительстве. С другой стороны, мы лично порой предлагаем Богу листья, не плоды, но Он в них не нуждается. Мы предлагаем порой что-либо внешнее, за какими-либо внешними формами благочестия. Помните, мы рассуждали с вами на тему «не сообразуйтесь, но преобразуйтесь обновлением ума вашего», сказал апостол Павел. Не сообразуйтесь, на этом построена жизнь многих людей. Они не сообразуются, но этого мало, и оно становится бесполезным, если мы только лишь не сообразуемся с миром. Если мы преобразуемся обновлением ума, тогда это имеет смысл. Точно так же сказано: не упивайтесь вином, но исполняйтесь духом. Есть люди, которые злоупотребляют спиртными напитками, но есть люди, которые вообще их не принимают. Но это не значит, что они исполняются духом, если они не упиваются вином. Вы согласны со мной? Поэтому, оказывается, первой части мало. От того, что человек не сообразуется, это не значит, что он будет преобразоваться. Одно должно втекать в другое, и одно исходить из другого. Но мы часто предлагаем Богу только первую часть, нашу собственную праведность, забывая о том, что Он действительно смотрит в глубину нашего сердца. Он не нуждается в листьях. Интересно, может быть, некоторое отступление от темы, но оно будет полезно для нас. Я вспоминаю, когда были призваны первые апостолы Петр, Иоанн, Иаков, Филипп. Интересно, что они не сразу призывались к Господом. Они увидели в нем Мессию, они увидели в нем Христа и восторженно воскликнули: «Равви, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Но он как-то особо не обратил внимания на их вдохновение и восторг. Он не увлекает тотчас их за собой, а согласно Евангелию он отсылает их домой в Галилею. Если бы он был политическим лидером, или бы, если просто харизматической личностью, человеком, который радуется своей власти, он бы обязательно воспользовался восторгом и вдохновением, которые очень часто испытывают новообращенные люди с определенной преданностью, чтобы тут же дать им какое-то дело и направить их на проповедь о нем самом. Но Христос этого совершенно не делает, потому что поверхностное вдохновение, листья, Господу не нужны. Ему нужны люди, имеющие плоды убежденности, которые не живут просто восторгами. И вот только по прохождению времени, 2 месяцев, Иисус Христос снова приходит к ним, и Он не говорит им каких-то особых зажигающих проповедей. Он не творит перед ними чудеса, но только лишь 2 слова. «Следуй за Мной». И они бросают все, бросают сети и идут. Идут не за восторженностью, не за своими переживаниями по поводу Христа. Идут не для того, чтобы стать частью общества, как многие люди ищут именно в этом высокий смысл значения христианства. Мы обретаем друзей, братьев и сестер, замечательно. Но не за этим они идут за Ним, за Христом. Господь наш ищет плод, друзья. Вера приносящее плод. Если вот в эти дни, когда мы проверяем свое сердце, если мы видим, что наша вера не сделала нас лучше и полезней, мы можем действительно испытать, потому что все сказано узнается по плодам. Достаточно только лишь честно взглянуть и, может быть, задать себе эти трудные вопросы. Я повторю, сделала ли она меня лучше, полезнее для людей моя вера? Сделала она более счастливым мой дом? Сделала ли она меня проще по отношению к другим? Если нет, то все, что было, было только лишь потребительством. В юности говорят, у него хорошие задатки, он обязательно что-нибудь сделает в жизни, обязательно чего-нибудь добьется. Проходят годы, наступает зрелость, и фраза немножко меняется. Если он захочет, он обязательно добьется. Снова проходят годы, и вот уже старость, и с печалью говорят, если бы он захотел, он бы обязательно добился. И часто мы не о других так говорим, а о себе самом так думаем. У меня хорошие задатки, я добьюсь того или другого. Если я захочу, добьюсь, но потом, в конце концов, если б я захотел. И вот так проходит вся жизнь, как будто бы повесть об обещаниях, которые мы так никогда и не исполнили. Потому что жизнь бывает не жизнь, а пещера потребительства. Далее мы читаем с 15 стиха. «Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме, и столы миновщиков, и скамьи продающих голубей опрокинул, и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь, и учил их, говоря, не написано ли, домом молитвы наречется для всех народов, а вы сделали его вертепом разбойников». Для того, чтобы оценить и понять описанный вот эпизод, нужно хоть каким-то образом представлять себе, где и как происходили вот эти события в храме. В храме было особое место, это был двор язычников. Это было особое место, потому что оно предназначалось для молитвенной подготовки человека, для сосредоточения на главном, для размышлений о величайшем Боге, о святом Боге. На этот двор могли зайти любые люди, даже язычники, потому так он и назывался, хотя для язычников дальнейший проход был закрыт под страхом смерти. Они не могли входить дальше, они должны были находиться только на этом дворе. И вот что интересно, все эти события происходили именно здесь. Здесь полнейшая картина вот этой бесплодной смоковницы, потребительства. Вместо того, чтобы пережить вот это благоговение, предстояние перед Богом, к сожалению, эти люди попадали в обстановку, характерную, я бы сказал, не для храма или церкви того времени, но очень характерную для восточного базара. Представьте себе, как все это происходило. Стояли столы, на них находились определенные весы, люди взвешивали деньги, чтобы их продавать, потому что была определенная необходимость их взвешивать. Деньги шли также и по весу, не только по количеству монет. Были животные в стойлах, которых также обменивали на деньги, голуби в клетках. И все это сопровождалось вот этим восточным гвалтом, когда люди ссорились, спорили. Это было уже на территории храма. Не просто торгующие, но торгующиеся люди. Друзья мои, здесь говорится о том, что произошло. Мы можем читать об этом в нескольких Евангелиях. Здесь также об этом сказано, что Иисус Христос, Господь наш, вел себя, казалось бы, непривычным для восприятия сегодняшнего образом. Он принял, он имел эту власть, и он совершил то, что совершил. Он выгнал продающих из храма. Друзья мои, я хочу просто напомнить, что же происходило там, и почему мы говорим сегодня о потребительстве. Дело в том, что к тому времени, когда совершались жертвоприношения пасхальные в храме, огромное количество агнцев заколалось. Для людей, приходящих на это торжество, на этот удивительный праздник – было необходимо принести с собой Агнца, привести, потому что это было то, что платилось за их грех. Это было жертвоприношение Богу. И дорога была трудна в Иерусалим. И, в общем-то, появились такие возможности, о которых мы читаем здесь, что совсем никакой необходимости Агнца с собой вести не было. Достаточно было прийти туда и получить его, обменяв деньги на товар. Агнца, который отбирался, который уже был приготовлен и который продавали прямо там, на этом дворе язычников. Конечно, что это для нас? С одной стороны, здесь прямое понимание о корыстолюбии. Но я хочу также немножечко привести параллели с нашей жизнью. Вы знаете, Агнец представлял собой жертву. Конечно же, в первую очередь, это величайшая жертва Иисуса Христа. Он есть Агнец. Но также люди приносили в жертву нечто от своего сердца, как сегодня сказано, предоставьте тела свои в жертву, самих себя в жертву, но тогда люди приносили Агнца. Агнца нужно было вырастить. Агнцу нужно было потратить время. Я думаю, что наверняка вы когда-нибудь на руках держали маленьких животных, котят, щенят или вот этих маленьких агнцев, овечек. Я не знаю, наверное, более прекрасных существ, чем маленькие вот такие домашние животные, нет. Особенно вот эти овечки, агнцы. Они настолько прекрасны, настолько совершенно умилительны для сердца. И вот представьте, человек выращивает в своем доме и, конечно же, это животное, оно дорого для него. Он проживает какой-то отрезок времени с ним. Он кормит его из рук своих. Он смотрит в его глазки. Другим словом, не опишешь. Вот эти чистые глазки этого доверчивого существа. Я думаю, что для любого человека с нормальным сердцем не так-то просто совершить такую жертву. В этом-то бывал и смысл, что не только в количестве, что ты отдаешь из того, что у тебя есть, но и то, что близко тебе. Здесь требовалось усилие, чтобы вырастить его. Здесь требовалась любовь, чтобы вложить ее. И здесь требовалось послушание, чтобы отдать. Я думаю, отдать самого лучшего агнца в своем стаде, который мог бы стать племенным, который мог бы, друзья мои, быть очень полезным для дома, было непросто. Тем более, предназначавшийся для жертвоприношения, он был обеспечен особым уходом. Но был и другой путь. Можно было просто прийти, оставить какие-то деньги, не использовать вот этого времени потраченного, ничего не переживать, ничего не чувствовать, просто прийти и купить. Есть вот этих два пути. Я хочу сказать, что в этом, на мой взгляд, величайшее отражение сегодняшнего состояния. Посмотрите, как сегодня все происходит. Верите ли вы, что спасение, которое открывается нам в Иисусе Христе, является дивным и даровым? Но мы участвуем в этом спасении. Оно даровано нам, но наша воля должна воспринять это спасение и подчиниться воле Божией. Это очень важно понять, в этом большая разница. Сегодня много проповедуется о том, что все за тебя сделано, ничего делать не нужно. Ты должен просто принять. Практически ты должен прийти, ничего не затратив, и принять. С одной стороны, да. С другой стороны, есть такое понятие в теологии, которое называется синергия, содействие двух воль, когда мы с радостью принимаем это спасение, подчиняясь воле Божией, совершая его тем самым, смиряя себя, изменяя себя по воле Божией, соглашаясь с Богом в том, что Царство Божие усилием берется. Но есть и другой путь. Есть и другой путь. Тебе ничего делать не надо. Ты вот возьми того, которого мы тебе предлагаем, Агнца. Никаких переживаний, ничего. Этот путь его вот называют словом «прими Иисуса». Вот я характеризую этот путь таким образом. Это проповедь «прими Иисуса». Но есть другая проповедь «покайтесь и веруйте в Евангелие». Вы понимаете разницу в этом? «Прими Иисуса», ничего, ничего не переживай, но покайся. Это большая разница. И продолжай свое покаяние всю свою жизнь. Это большая разница. Как один старец на смертном одре сказал такие слова о покаянии, а я еще и не начинал. Ему сказали: «Отче, как же так? О твоей святости настолько известно, она засвидетельствована». Он говорит: «Поистину, я еще и не начинал каяться». Это глубокое понимание. Это большая разница. Или же просто прийти и взять, не потратив вот этого времени, не потратив сил души своей. Ведь когда ты отдаешь Агнца, которого ты вырастил, душа твоя умирает. Возможно ли идти за Ним, за Христом, не дав себя в руки Его? Может быть, это несовершенный образ, который мой человеческий разум пытается воспроизвести. Но интересно было, что, конечно, люди так поступали в те времена. Они приводили своих агнцев, конечно же. Но служители храма настолько были в корости, что они браковали любого агнца. Даже если он был воистину прекрасен, они браковали ради того, чтобы покупали у них. И люди отчаялись, они перестали это делать. Я знаю, что мы живем в особое время, когда можно всю жизнь прожить вот в этой потребительской пещере, всю свою жизнь, потребительское по отношению к Богу и к другим, когда мы только требуем, но ничего не отдаем взамен, к людям, когда мы готовы с жадностью брать, но с большим трудом отдавать хотя бы что-то. Я думаю, это время особой подготовки для нас, подготовки перед Пасхой. Дальше сказано «миновщики». Интересно, что миновщики, друзья мои, в храме, несмотря на то, что в окружающем мире ходили монеты разного достоинства, в храме были определенные монеты, то есть храмовый сикль или священный сикль. Нельзя было приносить монету какую угодно. Ну, нечто похожее, хотя это вне сравнения, когда мы сегодня имеем обменные валютные пункты. Если человек приехал из какой-либо страны, он приходит в этот обменный пункт и может поменять деньги на те купюры государства, в котором он находится на сегодняшний день. Интересно, что миновщики меняли особенным образом, они брали немалый процент. Вот если ты принес какие-то деньги, то они за обмен, даже если деньги соответствовали по курсу, можно сказать, по достоинству, они брали процент за то, что тебе поменяют эти деньги. Если ты давал больше, и тебе нужно было получить сдачу, то за сдачу они брали также процент. И в итоге получилось, что человек переплачивал практически 1/3 за то, что он приходил в храм и вынужден был менять вот эти деньги. Я не знаю, с каким прообразом это сравнить, но, возможно, мы переплачиваем, или точнее, мы должны очень четко знать вообще, что мы слушаем и что мы слышим, зачем мы идем. Я знаю, что люди сегодня переплачивают, их заставляют переплачивать огромные суммы за различные книги, которые сегодня в массовом тираже продаются в христианских магазинах. Мы готовы переплатить за то или другое, друзья мои, но получаем-то всего лишь не так много. Я хочу сказать, чтобы мы поняли эту важную мысль. Возлюбленные, послушайте, все, что нам необходимо, Господь уже сокрыл в Своем Слове. Все, что было, все, что есть, оно уже было в истории Церкви. Мы не изобретем никогда ничего нового. Мы должны это понять. Нам не нужны явства различные, различных учений, ухищрений, когда тебе предлагают огромные варианты для твоей духовной жизни. Здесь, там, мы об этом не раз говорили. Все, что нужно для нас, есть Евангелие. И все это пережито историей Церкви. Что нам еще нужно? Нам нужно только жить благочестиво, воспринимая вот это слово таким, как оно есть. Не придумывать ничего, не ухищряться, просто жить. Продающие голубей. Вообще голубь – это символ Духа Святого. Мы не можем купить за деньги Дух Божий. Мы не можем это иметь за деньги. Мы не можем это иметь по человеческому ухищрению, по программе человеческой. Но только полнота Духа приходит в человеческую жизнь, когда мы всеми силами своими служим Господу, полагая себя на алтарь, как агнец. Дух сходит на агнца, друзья мои. Я хочу последний образ здесь сказать. Он не позволял, чтобы кто-либо пронес через храм какую-либо вещь. Интересно, что устроение храма было таким, именно вот этого двора язычников, что через него можно было пройти и в ту, и в другую сторону. С востока можно было пройти через храм на Масличную гору. И об этом говорилось, в общем-то, в уставе, об этом говорилось в Талмуде, об этом упоминалось, что никто не должен вносить нож никаких и проходить через храм. Но люди проходили через храм, они просто шли по своим делам, и для них святое перестало быть святым. Они шли по своим делам и проходили через одни ворота, в другие ворота, просто буднично. Друзья мои, многие люди приходят со своими интересами. Я хочу сказать, что церковь не предназначена для своих интересов. Не пытайтесь найти здесь свои интересы, пройдя мимо, просто пройдя сквозь, что-то пронеся, друзья мои. Многие пытаются люди сегодня привязать к церкви бизнес или что-либо подобное. Это невозможно. Это совершенно иное место, друзья мои. Мы не можем пройти, использовав храм Божий, пройти сквозь него для своих целей. Что же мы будем делать? Вопрос. Будем ли мы, как вот те люди, которые встречали Господа нашего Иисуса Христа, постилать свои одежды, то есть покорить свою душу пред Ним? Сможем ли мы это совершать, освящая свою жизнь? Принесем ли себя самих, свою работу, свои радости, свои скорби, свои печали, свои страдания, оставаясь при этом открытыми Богу и благодати Его? Стараемся ли мы быть людьми для людей и везде быть свидетельством правды Божией? Потому что одна истинная жизнь и жертвенная любовь и сущность наша. Мы позволили себя взвесить на весах Его правды, потребительства. Не находимся ли мы в этой пещере? Если мы там, есть открытая дверь, чтобы выйти к свету Господа.